Может быть, ты принесешь мне стакан воды? Тебе не трудно это сделать? Пожалуйста. Дилека поспешила исполнить просьбу, а затем объяснила. Мы должны были приносить воду из каналов. Однажды я зашла в воду, чтобы охладиться, а офицер увидел меня и лишил нас пайков. Я считаю, что он поступил с нами очень плохо, но мама говорит, что Бог сделал это, и все хорошо для нас обернулось, ведь потом она получила работу здесь, в деревне. Нам пришлось оставить Лотера.
А кто такой Лотер? Твой брат?
У меня нет брата, только папа, но они его забрали. Дилеке стало грустно. Я молюсь о том, чтобы Бог вернул его домой, и знаю, что он это сделает.
Но кто же такой Лотер?
Мой друг из Степиса, он и его сестра Тусси, и сейчас одни. Я надеюсь, что папа скоро приедет и заберет их к нам домой.
А ты ела суп в обед?
Госпожа Чусик, нахмурив брови, попыталась перевести беседу с Дилекой в другое русло. Еще нет. Бабушка сказала, чтобы я сразу возвращалась домой, чтобы не ввязаться в... Смущенная, Дилека внезапно остановилась, не зная, что сказать.
«Принеси ко мне вон ту тарелку на шкафу. Ди-ди, ох, как тебя зовут?»
«Дилека», — ответила та, поднося женщине тарелку.
«Вот, можешь взять немного», — сказала госпожа Чусик, беря с тарелки несколько конфет. «А вот еще кое-что. Отнеси это своей бабушке».
Она вложила монету в ладонь Дилеки. «А теперь лучше иди обедать. Приходи еще когда-нибудь». Дилека улыбнулась, чувствуя облегчение. «Приду, может быть, но я обязательно оставлю пятнистого дома», — добавила она быстро. Дилека повернулась, чтобы уходить, но вдруг вспомнила о тарелке, которую принесла с собой. «Я бы хотела забрать тарелку, если можно, а то маме не будет с чего есть за ужином».
«Конечно, возьми ее с собой. Вот только я не могу подняться, чтобы помыть ее. Ты должна извинить меня за это. Она пустая, но не мытая».
Дилека взглянула на перевязанную ногу. «Госпожа Чусик, у мамы тоже была больная нога, и она думала, что умрет. Я молилась Богу, и Он сохранил ей жизнь. Бог исцелил мамину ногу. Я попрошу Бога, чтобы Он и вашу ногу исцелил, если вы хотите, чтобы я это сделала».
«Я буду рада, если ты это сделаешь», — дрожащим голосом ответила госпожа Чусик. Она отвернулась, чтобы скрыть свои эмоции.
«Мама говорит, что мы должны верить, иначе он не сможет нам помочь», — сообщила Дилека. Затем она тихо закрыла за собой дверь и на цыпочках прошла по веранде, думая о госпоже Чусик и о том, как с ней на самом деле было приятно общаться. Мысли Нетты бежали, меняя свое направление так же быстро, как бегали ее спицы во время вязания. Дилека спокойно дышала во сне. Не слышно было никакого другого шума, кроме звяканья спиц, добавляющих ряд за рядом к новой одежде, которую Нетта и бабушка вязали на продажу в город. Нетта, глубоко вздохнув, заговорила. «Я вот думаю, не отправить ли нам Дилеку в школу, хотя бы на один семестр?» Нетта снова склонилась над своим вязанием, ожидая услышать мнение бабушки. Так и не получив ответа, Нетта продолжала. «Это значит, что нам придется пожертвовать еще кое-чем, но я думаю, что дело того стоит». Голос бабушки слегка дрожал, когда она заговорила.
«Разве я не могла бы учить ее дома? По крайней мере, это сэкономило бы наши средства. Я ведь раньше преподавала».
«Несомненно, ты могла бы, бабушка. Я не раз об этом думала». И считаю, что Дилеке было бы полезно общаться еще и с другими детьми, посещая общественную школу.
«Ты думаешь, Ганс дал бы свое согласие?»
Нетта помолчала, стараясь придать своему голосу твердость.
«Я думаю, что да, но я никак не могу того знать. Я должна сделать все, что в моих силах. Насколько я знаю, там не будет ничего, что противоречит нашей вере. Я уверена, что никакую религию там преподавать не будут. Мы можем хотя бы попробовать, не так ли?»
На следующий день Нетта с Дилекой с удовольствием проводили время вместе, работая на огороде в задней части двора. Они уже жили в Люзиле 3 года, и это было 3-е лето с тех пор, как они стали пользоваться огородом.
Благодаря овощам, которые они выращивали, и молоку, которое давала им коза, все трое были всегда сыты. Иногда они даже делились с другими. «Иди сюда, мам!» — позвала Дилека однажды вечером, когда они работали на огороде. «Ты не знаешь, что это за растение? У него большие колючие листья, но я не думаю, что это сорняк». Нета подошла к углу огорода, где на заросшем участке возле забора Дилека вырвала сорняки. «Это должно быть тыква», — объяснила радостно Нета. «Давай аккуратно вырываем бурьян вокруг нее. Может быть, мы будем есть тыкву еще до того, как наступят холода». «Можно я буду называть ее своим огородом?» — неуверенно спросила Дилека. Нета улыбнулась, глядя в полное рвение и энергии глаза дочери. «Ну, раз ты обнаружила растение, которое выросло само по себе, то будет справедливо, если оно станет твоим. Ты будешь следить за ним, защищать от сорняков и, возможно, иногда поливать». «Ах, мама, я с удовольствием буду приносить воду из колодца и ухаживать за ним. А можно я еще что-нибудь посажу в своем огороде? Там, в углу, будет еще немного места, если я расчищу его от бурьяна». «Тыква будет расти и расстилаться, но я думаю, ты могла бы посадить еще несколько семян репы». «Репа? Ой, как хорошо!» Дилека, радуясь, захлопала в ладоши. «Может быть, я смогу вырастить большую репу на моем огороде, такую, как Лотар принес нам, помнишь?» Лицо Дилеки нахмурилось при мысли о бедных детях. «Как бы мне хотелось, чтобы Лотар и Туси были сейчас здесь. Я боюсь, что папа вернется слишком поздно». Нета отвернулась, и слеза скатилась по ее лицу. У Дилеки была такая сильная вера. Она всегда говорила так, будто Ганс смог вернуться в любой день. Бывали такие дни, когда Нета сомневалась, что когда-нибудь вообще увидит своего мужа. Тогда она отгоняла от себя этот страх и всеми своими силами пыталась довериться Богу так, как это делала Дилека. «Если бы я только знала, что он познал истинный путь и имеет мир в сердце, то мне было бы легче. Бог знает, он может нам помочь». Так раздумывала Нета, выбирая фасоль со стеблей к ужину. Дилека с нетерпением наблюдала за тем, как ее растение увеличивалось в росте и цвело. «На нем уже выросли три маленькие тыквы. Бабушка, когда можно будет их есть?» Бабушка подняла глаза от своего вязания и улыбнулась. «Цыплят по осени считают, дорогая». «Цыплят?» — Дилека сдвинула брови в недоумении. «Мы должны подождать, Дилека, а потом посмотрим. Иногда с плодами что-нибудь случается еще до того, как они успеют созреть». «Ну, бабушка, я же вырываю все сорняки, хорошо забочусь об этом растении». «В этом нет никаких сомнений, Дилека. Ты очень хорошо справляешься. Я надеюсь, с тыквой ничего не случится. Я бы тоже хотела поскорее попробовать ее. Но я не хочу, чтобы ты очень на это надеялась, а потом вдруг по какой-либо причине испытала разочарование». Нета продолжала откладывать деньги. Их было не так много, но все-таки чашка, в которой она хранила свои сбережения, становилась все тяжелее и была уже почти полной. Она откладывала на то время, когда Ганс вернется, надеясь, что тогда они могли бы переехать куда-нибудь и иметь свой собственный дом. Может быть, им придется даже выехать из страны. Она, как и прежде, допоздна вязала, хотя заработок был небольшой. Все было именно так, как сказала тетя Иста. «Этого будет немного, но если вы будете все разумно планировать и тратить, то ваши сбережения будут увеличиваться». Нета не имела ничего против вязания допоздна. Все, чего она хотела, это чтобы все они были сыты, чтобы у них была одежда и теплый дом. В воздухе уже ощущалась осенняя прохлада, когда однажды Нета, вернувшись из конторы, объявила, что ее снова переводят в другое место. «Куда?» – спросила бабушка, медленно откладывая в сторону свое вязание. «Фредгоф», – ответила измученная Нета, – чтобы привести в порядок еще одно запутанное и запущенное счетоводческое дело. Бабушка снова взялась за вязание. «Я бы хотела закончить эту кофту и хотя бы связать к ней шапочку». «У нас нет на это времени, бабушка. Мы должны быть готовы к 4 часам утра. Мы уже сейчас должны начать паковать вещи. Мама, мам, давай не поедем. Дилека была на грани истерики. Нам нужно быть здесь, когда приедет папа, чтобы он смог привезти Лотера и Тусси, и чтобы есть тыкву, и... Дилека разразилась слезами. Нета погладила вздрагивающую от рыданий голову дочери. Не переживай, папа и Фред Гоффи сможет нас найти. Мы будем ближе к нему, чем были в Люзиле, но дальше от Лотера и Тусси. Мы попросим Бога, чтобы он помог нам и в этом испытании. Мама, можно я отнесу тыкву госпожи Чусик? Мы же не сможем взять ее с собой. Нета на минуту задумалась. Были люди и победнее госпожи Чусик, которые больше нее нуждались в еде. Но если Дилеке хотелось дать ей одну из своих тыкв, не стоило отбивать у нее это желание. «Да, Дилека, но сразу же возвращайся, так как нам еще много чего нужно сделать до отъезда». Госпожа Чусик открыла дверь, когда Дилека постучала. «Заходи», — пригласила она своим прежним холодным тоном, но Дилека того не заметила. «Я принесла вам тыкву со своего маленького огорода», — сказала она торопливо, запыхавшись от бега. «Мы переезжаем и не можем взять ее с собой». «Переезжаете, Дилека? Но почему?» «Потому что так сказали в конторе. Мы и козу тоже не сможем забрать». Дилека пыталась подавить подступившие к горлу слезы. «Мне очень жаль, Дилека. Когда вы едете?» «Рано утром, мама сказала. Я бы так хотела остаться». Госпожа Чусик открыла шкаф и вытащила оттуда маленькое коричневое пальто. Горестное выражение появилось на ее лице, и она тяжело вздохнула. «Давай-ка посмотрим, подойдет ли оно тебе», — сказала госпожа Чусик, накинув пальто на плечи Дилеки. «Как раз, я так и думала», — добавила она, обращаясь к самой себе. «Это тебе, Дилека», — слабая улыбка заменила печаль боли на ее лице. «Я не думала, что когда-нибудь смогу расстаться с ним. Видишь ли, это пальто моей Митси. Она была твоего возраста, когда ее убили». Госпожа Чусик перевела задумчивый взгляд на окно. «Пальто было совсем новым. Она только один раз его надела. Я хочу, чтобы ты взяла его». «Ах, оно слишком красивое для меня. Вообще-то я...» Госпожа Чусик продолжала застегивать пальто, будто ничего не слыша. «А куда вы переезжаете?» «Мама сказала Фердгоф. Я не знаю, где это, но мы будем ближе к папе и дальше от Лотера и Туси, так что...» «Нам хочется много того, чего не можем мы, дорогая», — со слезами на глазах сказала госпожа Чусик. «А теперь иди. И спасибо за тыкву». Госпожа Чусик открыла перед Деликой дверь и затем в порыве нежности обняла ее, а потом мягко вытолкнула и закрыла за ней дверь. При виде теплого пальто, полученного Деликой в качестве подарка, глаза Неты наполнились слезами. «Я часто задумывалась, нет ли у нее какого-то горя, о котором никто не знает», — сказала Нета. «Только сердце знает о своих собственных горестях и печалях», — добавила она сочувственно. Дилеке было очень тяжело расставаться с Либи. «Можно мы подарим нашу козу Либи?» — спросила она маму. «И ты, дорогой малыш пятнистый, я больше никогда тебя не увижу», — плакала она, спрятав лицо в его пушистой шерстке. «Он мурлычет, прощаясь со мной», — добавила она, передавая его Либи. Затем она повернулась и стремглав кинулась к своей квартире в подвале. «Дилека, ты должна теперь немного отдохнуть», — настаивала Нета. «Наша поездка будет утомительной, а спать нам осталось не так уж много». «Мама, я должна еще попрощаться с козой, а потом буду отдыхать», — ответила Дилека. Вскоре Дилека заснула, но к бабушке и маме сон не приходил. «Мы уже взяли столько, сколько сможем унести, поэтому, бабушка, больше ничего паковать не стоит. Они сказали мне не брать больше, чем мы сможем унести, и больше, чем нам необходимо», — предупредила Нета. «Если мы возьмем слишком много, они могут что-нибудь у нас отобрать. А я бы лучше оставила все эти вещи госпоже Молот. Она так много хорошего сделала для нас». Бабушка была недовольна. Ей нравился их дом в подвале и вязание, которое приносило им дополнительные деньги. «Я боюсь, пройдет много времени, прежде чем мы сможем найти место, похожее на это. И там не будет такой работы, как вязание. И, возможно, нужно будет еще больше платить за аренду», — говорила она. «Мы должны подождать, а потом увидим. Бог поможет нам, будучи таким же верным Фред Гуффи, как и здесь, в Люзиле», — ответила Нетта. «Вот сумка, которую ты понесешь», — проинструктировала Нетта Делику. «Кто-то будет встречать нас на площади, но до нее нам придется идти пешком». Все трое в утренней тишине шли оживленно и бодро, нагруженные связанными возле вещами. В утреннем воздухе пощипывала прохлада, и деревня все еще была во тьме. Вдали где-то прокричал петух. Делека держалась поближе к маме, жалея, что у нее не было свободной руки, чтобы ухватиться за мамину юбку. «Твое новое пальто не сочетается с остальной твоей одеждой», — мягко заметила мама, когда они проходили под первым уличным фонарем. «Но я благодарна, что у тебя есть такая теплая одежда в это холодное утро. Я уже слышу звук приближающейся телеги, которая повезет нас к вокзалу. Мы должны поторопиться». Они втроем забрались в телегу, устроившись и положив свои уставшие руки на узлы одежды, которые они несли. Нетта вскоре уснула, несмотря на то, что телега тряслась по качковатой дороге. Бабушка тоже дремала, держа голову Делеки у себя на коленях. Была уже середина утра, когда они прибыли в другую деревню, где их высадили на вокзале. Бабушка развернула сверток, в котором был хлеб и немного сыра, сделанного из козьего молока. «Мы должны поесть до того, как прибудет поезд, если это возможно». Делека была голодная и вскоре проглотила последний кусочек своего бутерброда. «Пожалуйста, можно я съем еще один?» «До обеда нет. Если мы сейчас съедим все, что у нас есть, то слишком проголодаемся, прежде чем доедем до Фредгофа», — объяснила Нетта. «Я еще голодная, мама», — сказала более спокойно Делека. «Но не так, как тогда, когда мы не получали никаких пайков. Я могу подождать». «Моя дорогая доченька», — прошептала Нетта, улыбаясь дочери. После того, как они сели в поезд, они узнали, что у них будет еще пересадка. «На станции, где вам придется ждать, нет никого, кто встретил бы вас. Так что смотрите, пересядьте в поезд, следующий в восточном направлении, так как это единственный поезд, который следует Фред Гофф», — объяснил проводник. «Вам нужно будет ждать 2 часа». Это было всего лишь маленькое грязное депо, покрытыми сажей и дымом, поломанными деревянными сиденьями. Нетта решила сидеть на своих вещах. «Я надеюсь, что таким образом мы сможем охранять их. Мне что-то не нравится, как выглядят вон те двое». Нетта кивнула в сторону подозрительной парочки. Кто бы там ни было, мужчина с женщиной вскоре ушли, чтобы сесть в западный поезд, который только что прибыл и остановился ровно настолько, сколько требовалось на то, чтобы успеть зайти. «Мы должны быть собранными, чтобы быть готовыми быстро сесть в наш поезд, когда он прибудет», — сказала Нетта бабушке и Делике. «Иначе мы можем остаться здесь на станции». «Ты приготовила свой билет, чтобы потом предъявить его?» — спросила бабушка. «Я... А он дал его мне? Проводник с того поезда. Дал он мне его?» Нетта в страхе запнулась. Она обыскала свою сумку, но ничего не нашла. «Наверное, ты куда-то его положила, Нетта. Посмотри у себя в карманах». Поиски Нетты не принесли успеха. «Мы должны найти его», — сказала она с побледневшим от страха лицом. «Давай посмотрим под нашими сумками, мама», — предложила Делека, разворачивая при этом свои сумки. Нетта подняла свои вещи, чтобы проверить, нет ли его под ними, хотя знала заранее, что билета там быть не может. Она просто не знала, где еще искать. «Он, должно быть, не дал мне его», — решила она в конце концов. «Все, что я могу сделать, это рассказать обо всем следующему проводнику. Но что, если он мне не поверит?» Станция была холодной, со множеством сквозняков. Нета встала, сказав: «Я должна пройтись, чтобы улучшить циркуляцию крови и согреться. Жалко, что у нас совсем нет воды, чтобы немного умыться. Я взяла с собой влажное полотенце». «Подойди сюда, Дилека. Давай-ка я сначала приведу тебя в порядок», — сказала Нета. Попозже она сняла со своей головы платок, чтобы расчесать и свои волосы. «К твоему платку прикреплена небольшая розовая бумажка, мама. Не билет ли это?» — спросила Дилека. Нета, взглянув на свой платок, вскрикнула: «Вот тогда! Как мог проводник прикрепить его к моему платку, чтобы я об этом не знала?» Земля становилась все более холмистой по мере того, как путешественники приближались к месту назначения. «Взгляни-ка вон на тот холм!» — указала Дилека маме. «Это горы вдалеке. Дальше эта часть страны очень гористая. Вид гор пробудил у нее тоску по своему мужу. Ганс любил горы», — грустно добавила она. Деревня Фредгоф была больше, чем Люзель. На вокзале их встретил офицер. Он не ожидал увидеть троих и, увидев пожилую бабушку, бросил на нее пренебрежительный взгляд. «Я не уверен, что нам нужна эта женщина», — сказал Нетти, указывая на бабушку. «Мы просили счетовода». «Она нужна будет мне, чтобы оставаться с моей дочерью, когда я буду на работе», — со страха в голосе ответил ему Нетта. «Вашу дочь можно отдать в школу, где она будет находиться круглосуточно, ведь размеры вашей квартиры будут крайне ограничены», — сказал офицер. «Мы со всем справимся», — жестко и непреклонно сказала Нетта. «Моя мать — учительница с большим опытом. Она будет учить мою дочь дома. Перспектива отправить Дилеку в общественную школу показалась ей менее чем желанной». Нетте хотелось сесть в первый же поезд, отправляющийся обратно в Люзель, но она знала, что ничего не может поделать со сложившимися обстоятельствами. Она настроилась сделать все, что было в ее силах, для их блага.
«Ладно, потом посмотрим», — разозлился офицер. «У меня сейчас нет времени с вами спорить. Идемте».
Офицер был прав. Квартира на третьем этаже была крошечной. Дилека была разочарована тем, что там не было никакого двора, где она могла бы играть. «Нет места ни для огорода, ни для козы, даже для кота нету». Дилека с отчаянием осматривала темную квартиру. «Кровати нет, ничего нет». «Не говори так, Дилека. Возможно, мы здесь долго не задержимся. Мы попытаемся обойтись этим, пока не найдем место получше», — утешала ее мама. Бабушка и Нета вскоре расстелили несколько одеял и узлов в качестве постели, и измученные уснули, прижавшись друг к другу. «По крайней мере, утреннее солнце пробивается через это окно», — сказала Нета, проснувшись. «Я должна сейчас же отправляться на работу. Бабушка, вы с Дилекой подумайте, что можно сделать с этой квартирой к тому времени, как я вернусь. Я буду молиться о том, чтобы Бог подыскал нам другой дом, где мы снова сможем держать козу», — сказала Дилека хозяйственным тоном. «Мы так и сделаем», — согласилась Нета. «Если такова его воля, мы найдем другое место. Возможно, он хочет, чтобы мы немного пожили здесь». Работа Неты в новой конторе была более трудной, чем в Люзеле. Подсчитать и привести в порядок записи, а также найти причину ошибок, часто было нелегкой задачей. Но очень скоро она убедилась в том, что мэру Фредгофа было очень тяжело угодить. «Я порой прямо не понимаю, мэр действительно мне не доверяет, или же ему просто нравится придираться к моей работе», — поделилась Нета с бабушкой однажды вечером после тяжелого дня. «Я не хочу быть излишне подозрительной, но я иногда сомневаюсь в его честности».
«Может быть, прежде чем судить, тебе сначала нужно его получше узнать?» — озабоченно ответила бабушка.
Если он проявлял нечестность, это наверняка будет видно в учетах и записях.
Кроме всего этого, он, похоже, довольно-таки близко с некоторыми девушками в конторе, а ведь он женатый мужчина.
Я надеюсь, он не проявлял по отношению к тебе никакой настойчивости.
Нет, бабушка, ответила Нета с кривой улыбкой, я уверена, что мне не стоит этого опасаться. Я даже думаю, что он испытывает ко мне отвращение. Я не знаю, потеряю ли я работу, если...
Не бойся. Они прислали тебя сюда, чтобы привести документы в порядок. Я надеюсь, ты честно все сделаешь, независимо от того, кто окажется виновным.
Именно это я и стараюсь сделать. И я не хочу никого судить, но надеюсь, что все получится так, как нужно.
Я бы так хотела заняться вязанием, со вздохом сообщила бабушка. Арендная плата здесь больше, чем в Люзиле. При такой маленькой зарплате нам придется нелегко, если, конечно, я не буду каким-либо образом помогать вам.
Мы будем верить и ждать новой возможности. Ну а пока постараемся обойтись тем, что имеем, ответила Нета, глядя в их единственное окно, открывавшее вид на серые соседские квартиры. Но Нета не замечала грубых бетонных стен. Ее мысли были далеко в Ультима. Она видела перед собой одинокую тюремную камеру, державшую Ганса в своих толстых стенах. Дают ли они ему достаточно еды, чтобы он не умер с голоду? Или с ним даже сейчас не обращаются должным образом? Она должна написать ему и рассказать об их переезде. Они могли бы поддерживать связь, сообщая друг другу о месте своего нахождения, если не письмом, то хотя бы с помощью отметок на почтовых марках. Дилека закрыла книгу, которую ей дала бабушка. Подойдя к маме, она нарушила мечты задумавшейся Неты. «Я собираюсь найти другой дом», — пообещала Дилека выразительно. «Я не могу увидеть ни птиц, ни чего-либо другого через это окно. Мне не с кем играть!» Ее голос прервался. Она больше ничего не могла сказать. Прижавшись к маминой широкой юбке, она горько расплакалась. Нету захлестнуло чувство безысходности, и она, задыхаясь, закусила губу, чтобы скрыть свои собственные чувства. Она не имела права сломаться в присутствии Дилеки и ослабить то семя веры, которое пустило корни в нежном сердце дочери. «Мы будем молиться о новом доме. Возможно, Бог найдет подходящий для нас дом. Он может привести нас в то место, где нам можно будет держать козу, если это будет угодно его воле. Библия учит нас всегда быть довольными тем, что имеем. Будет неправильно, если мы будем роптать и жаловаться». Заметив, что щеки Дилеки побледнели от постоянного нахождения взаперти в их маленькой комнатушке, Нета добавила: «Я не хочу, чтобы у моей маленькой девочки на щеках увяли розы. Может быть, завтра бабушка сможет пойти погулять с тобой. Нам нужно будет найти парк, где бы ты могла иногда играть». «Я надеюсь, мама найдет парк», — напевая, произнесла Дилека на следующее утро, идя с бабушкой, забегая вперед. «Я не хочу его найти сегодня. Я не хочу возвращаться и сидеть в нашей темной комнате».
Дилека повернулась, чтобы посмотреть, идет ли бабушка сзади. Споткнувшись, она упала на насыпь во дворе.
«Ой!»
Она быстро поднялась, стряхивая пыль со своего платья.
«Ты не ушиблась?» — спросил чей-то голос.
Дилека обернулась, чтобы увидеть, откуда донесся этот голос. В этот момент из-за кустов появилась худенькая девочка. «Ты не ушиблась?» — снова спросила она.
«Нет, спасибо!»
— краснея пробормотала Дилека, глядя в темные глаза незнакомой девочки.
«Я просто не смотрела, куда шла», — добавила она, тоже подарив в ответ теплую улыбку.
«Я Фернелла, и я слышала, как ты что-то говорила о парке. Мне тоже нравится туда ходить. Ты приехала сюда недавно, да?» — спросила девочка, подходя поближе.
«Меня зовут Дилека. Ты знаешь, где здесь парк?»
— с надеждой спросила Дилека.
«Да, я буду рада пойти с тобой туда когда-нибудь, если хочешь».
«О, да!» — Дилека даже завизжала от удовольствия, Можно мы сейчас пойдем, бабушка?»
«Я живу не здесь», — объяснила Фернелла, указывая на дом позади себя. «Я только пришла сюда с поручением, и мама надеется, что я сразу вернусь домой. Но я думаю, она разрешит мне пойти сегодня днем, если хочешь».
«Как ты думаешь, во сколько сможешь прийти и где нам встретиться?»
— спросила бабушка, улыбаясь при виде полной энтузиазма Дилеки.
«У колодца в деревне, если вас это и устроит».
«Хорошо. Если твоя мама не будет возражать, то увидимся сегодня днем в 2 часа», — пообещала бабушка.
Вскоре девочки уже играли вместе, как будто были давно знакомы. Они обе любили куда-нибудь влезать. Фернелла показала Дилеке идеальное место для этого. В дальнем углу парка росла старая склоненная ива. Девочек манили ее огромные качающиеся ветви. Фернелла научила Дилеку выполнять всякие гимнастические трюки. Вскоре она уже могла висеть на ветках, уцепившись за них ногами, и при этом свободно размахивать руками. Дилека была ловкой и проворной и схватывала все на лету. Она не боялась прыгать на гнущихся верхних ветках.
«Как 2 обезьяны!» — описывала их бабушка, рассказывая Нетти о шалостях 2 девочек. «Я не знаю, стоит ли мне радоваться, что они нашли этот парк. Дилеке, конечно, там нравится, и Фернелла хорошая девочка. Я так рада, что Дилека нашла подругу».
«Давай немного отдохнем», — предложила Фернелла после их напряженных упражнений. «Залезай сюда». Она позвала Дилеку, чтобы та села на ветку рядом с той, на которой сидела она.
«Мы всегда встречаемся у колодца, и я не знаю, где ты живешь», — засмеялась Фернелла, водя тонкой с множеством листьев веткой ивы по своей ноге.
«А вверх по той кривой улочке, где в основном расположены дома с квартирами. Узкая, кажется, так ее называют».
«О, я знаю! Там, где бедные! Ох, вообще это не имеет значения, Дилека!» — запнулась Фернелла, боясь обидеть свою подругу, ибо заметила, что как будто тень пробежала по ее лицу. «Мой папа богатый, я думаю, потому что мы живем в большом доме, но мне нравится играть с тобой».
«Мне не нравится там жить», — ответила Дилека серьезно.
«Лучше бы я жила здесь, на этой иве. Ну, конечно же, мама не разрешит. Я хочу жить там, где мы могли бы держать козу, и где у нас был бы кот. Я так скучаю за Пятнистым и Либи».
Лицо Дилеки стало грустным, а голос ее прервался.
«Кто такой Пятнистый? Кто такой Либи?»
«Пятнистый — это кот Либи, которая живет в Люзиле. Бабушка говорит, что если бы она смогла заняться вязанием, как в Люзиле, мы снова могли бы купить козу. Но сначала нам нужно подыскать другой дом».
Дилека пыталась скрыть свои слезы, но они уже были на подходе.
«Может быть, мама разрешит мне дать одного из наших котят тебе?» — сочувственно сказала Фионелла. На минуту лицо Дилеки просияло, но потом она не выдержала и заплакала.
«Нет, Фернелла, мама сказала, что мы не можем иметь котенка до тех пор, пока не переедем в дом побольше нашей квартиры. И раз у нас нет козы, у нас не будет и молока, чтобы его кормить».
«Это, конечно, плохо, Дилека. Может, попозже ваше желание исполнится?»
«Да. Мы просим Бога, чтобы Он помог нам найти другой дом, где мы сможем держать козу. Ты же веришь, что Бог может нам помочь, правда, Фернелла?»
Лотар не верил, и он...
Лицо Дилеки говорило об отчаянии.
«Кто, Дилека? Кто, ты сказала?»
«Ты имеешь в виду, кто такой Лотар? Он все еще в Степисе».
«Нет, Дилека, кого ты собираешься попросить помочь вам? Твоего дядю?»
«Ты имеешь в виду Бога?»
«Нет, Фернелла, Бог живет там, наверху!»
Дилека указала наверх, где сквозь листья виднелись белые облака, плывущие по голубому небу.
«Он живет на небесах, но мама говорит, что он везде, и он видит нас и может нам помочь».
Фернелла посмотрела вверх сквозь качающуюся иву. Ветерок нежно теребил ее густые волосы. Убирая их с глаз рукой, она спросила:
«А ты уверена, что он находится там? Как кто-нибудь может жить там, в облаках?» Да, я уверена, потому что мама так говорит. Она говорит, что мы должны верить ему, иначе ему нельзя угодить. Бог заботится о нас, и он может провести нас через любые трудности.
Я никогда не слышала ничего подобного, Дилека. Я спрошу свою маму об этом. Ты хочешь завтра снова пойти в парк?
Я бы хотела, но бабушка сказала, что не может приходить сюда каждый день. Послушай, бабушка зовет нас.
Девочки сползли вниз со своего укромного местечка и побежали к бабушке навстречу.
«Госпожа!» — Фернелла запнулась. Она так и не узнала, как звали бабушку.
«Госпожа Насбаум!» — улыбнулась бабушка. «Но проще называть меня бабушкой, как зовут все».
«Это было бы хорошо», — сказала Фернелла. «У меня нет бабушки. Можно Дилека завтра пойдет со мной в парк? Мы с ней могли бы встретиться у колодца после уроков. Тогда и вам не надо было бы идти с ней, если вы заняты. Я также могла бы провести ее домой».
«Спасибо, Фернелла. Я поговорю с ее мамой, так что посмотрим».
Дилека и бабушка убедили Нету в том, что Фернелла – девочка, на которую можно было бы положиться и доверить ей провести Дилеку в парк.
«Когда никого из взрослых с вами не будет, я хочу, чтобы ты слушалась Фернеллу и в парке, и в пути», – предостерегала Нета Дилеку на следующий день перед тем, как уйти на работу. «Фернелла старше и знает, что нужно делать, если вдруг что-то случится».
Дилека была рада такой возможности и хотела исполнять все согласно маминым приказаниям. Позже, по пути в парк, Фернелла с Дилекой вернулись к своей прошлой беседе.
«Я рассказала маме о Боге, который живет наверху», — Фернелла указала вверх, — «и она сказала, что с детства никогда не слышала о Боге, она не знает, есть ли он еще или нет».
Дилека глубоко вздохнула, раздумывая над тем, что говорила Фернелла. Они обе продолжали свой путь в тишине, глубоко задумавшись.
«Мама сказала, что думает, если бы Бог был, он бы не заставлял людей так много страдать и не допускал бы войны».
«Я думаю, что... Ах, я бы так хотела, чтобы сейчас была мама и могла бы объяснить. Она однажды сказала, что из-за того, что люди не верят в Бога и не любят Его, они делают много таких вещей, которые ему не угодны. Иногда он позволяет плохим людям наказывать нас. Она говорит, что Бог любит нас, и мы также должны любить других, даже тех, кто не очень хорошо с нами обходится».
Дилека приблизилась к Фернелле и тихо прошептала.
«Ты только никому-никому не говори, но мне так трудно любить того злого офицера, который ударил меня и лишил нас пайков».
Фернелла терпеливо слушала, как Дилека рассказывал ей о том, что с ней случилось на канале, о своем гневе, непослушании и жестоком голоде.
«Ах, Фернелла, ты когда-нибудь была такой голодной, что тебя все болело вот здесь, внизу?»
Дилека указала на свой живот и вздохнула, вспомнив острую боль, которую она испытывала от постоянного чувства голода.
«Только один лотар дал нам кое-что поесть, большую репу. Она была такая вкусная».
«Я бы тоже не могла любить того офицера», — прямо заявила Фернелла. «Она была приучена любить тех, кто любил ее, и ненавидеть тех, кто плохо обращался с ней. Мне даже хочется побить его». Она сжала кулаки и скрипнула зубами.
«Нет, Фернелла, ненавидеть — это грех. Мы должны любить тех, кто нас ненавидит», — сказала Дилека, помня мамино наставление.
«Бог возлюбил нас, когда мы были плохими. Он послал своего Сына Иисуса умереть за нас, чтобы мы могли попасть на небеса и жить с Ним, когда умрем».
Фернелла отрицательно покачала головой. Она не могла ничего понять.
«Я не думаю, что захочу пойти на небеса. Я останусь со своими мамой и папой».
Фернелла побежала вперед, спеша добраться до парка.
«Они забрали папу, но мы с мамой просим Бога, чтобы он вернул его нам. И Бог это сделает, потому что мы верим ему».
Когда девочки дошли до парка, они вскоре забыли о всех заботах и, веселясь, вовсю шумно играли. Как бы там ни было, Гелека посеяла в сердце Фереллы маленькое семечко, которого там раньше не было. Нета закрыла дверь конторы, вышла на улицу и вздохнула с облегчением. Она закончила последний учет счетов. Все было в точности заполнено и учтено самым тщательным образом. Она могла пальцем указать на все ошибки и мгновенно найти любую запись в конторских книгах. Она вновь была высококвалифицированным счетоводом, и ее зарплата понемногу росла. Денег было немного, но все же Нета ощутила разницу между ничтожными и нормальным питанием. Напряженная сверхурочная работа оставила на ней свой след. Она знала, что ее здоровье может больше не выдержать. Нета глубоко вздохнула влажный вечерний воздух. Появится ли еще мэр в конторе когда-нибудь? Вряд ли. Ибо стали очевидны кое-какие факты, требовавшие объяснений с его стороны. Он исчез еще до того, как все доказательства были найдены. Его секретарь исчез вместе с ним. «Доказательства очевидны», — думала Нета про себя. «Они оба виноваты в воровстве. Если их когда-нибудь найдут, наказание будет серьезным. Я уверена, что они об этом знают». Гелека забежала вперед. Она, похоже, не могла замедлить шаг и подстроиться под бабушкину походку, когда они направлялись в парк. «Фернелла, Фернелла!» — напевала она. Повернувшись, Гелека остановилась, чтобы подождать бабушку. «Лебедь!» «Так пишется это слово, бабушка?» «Да, дорогая, я надеюсь, теперь ты его запомнишь». Гелеке не терпелось написать слово «лебедь» для Фереллы, так как она любила наблюдать за большими белыми птицами, величаво плавающими по воде в пруду парка. «Я надеюсь, что когда-нибудь смогу принести немного хлеба для тех красивых лебедей», — сказала Гелека, снова забегая вперед. «В прошлый раз я бросила им хлеб, который мне дала Фернелла». «Мы должны экономить наше продовольствие для себя и не растрачивать его попусту», — снова напомнила Гелеке бабушка. По пути в парк Фернелла была какой-то подозрительно тихой, мысли ее были далеко. «Давай сначала покормим лебедей», — весело предложила Гелека. Она целую неделю ждала этого дня. Ей нравились уроки и то, как преподавала бабушка, но еще она очень любила парк. Гелека любила птиц и их пение, любила наблюдать за важной походкой павлина с его разноцветным хвостом, свисающим подобно фате невесты. Но больше всего ей нравилась ива. Они могли свободно делиться и обсуждать свои планы и секреты, укрывшись в ее качающихся ветвях. Здесь девочки могли играть в те игры, которые сами изобрели, не боясь незваных гостей. Для двоих девочек, уже входивших в парк, это было укромное, секретное место, где над качающимися струнами ветвями ивы слышалась чудесная музыка, которую, прилетая, наигрывал веселый ветерок. «Ветки что-то шепчут друг другу», — сказала Гелека однажды. Девочки радостно посмеивались над выдуманными тайнами ивы, а она пела им колыбельные песни. Гелека скормила лебедям и уткам несколько крошек, найденных Фернеллой в одном из своих карманов. Сегодня она забыла принести хлеб. «Не беспокойся», — утешала Гелека, глядя на грустное лицо Фернеллы. «Может быть, в следующий раз мы принесем хлеб. Они все выглядят хорошо накормленными. Они, наверное, сегодня все равно не голодные». Фернелла отвернулась, чтобы скрыть слезы, которые не могла сдержать. Гелека тронула подругу за рукав. «Ты что, заболела?» «Гелека, пожалуйста, помолчи. Я не должна ничего говорить, пока мы не будем в безопасности на иве». Гелека с важностью последовала за Фернеллой. Наверняка какая-нибудь большая беда постигла ее подругу. Она никогда раньше не видела, чтобы Фернелла плакала. Девочки забрались высоко на иву, и Гелека стала ждать, когда Фернелла сможет высказаться. «Папа! Папа! Он не пришел домой, и
«Ах, Дилека!» Фернелла разрыдалась, пряча лицо в густых листьях ивы. «Мне так жаль, что случилось? Полиция забрала его или что?» Дилека, пытаясь успокоить подругу, поглаживала ее руку. «Мы не знаем, Дилека. Он так и не пришел домой. И мама боится, что его забрали на работу в шахты. Ах, Дилека, что же делать?»
«Они моего папу отправили работать в шахты. Мама тогда так плакала. Ей пришлось работать на правительство, рыть каналы и работать на пшеничных полях. А когда она поранила ногу, то чуть не умерла.
Мама сказала, что мы не сможем оставаться в нашем доме без папиного платежного чека. Она говорит, что, может быть, сможем сдать наши комнаты в аренду, а сами мы будем жить в подвале. Ты только подумай об этом, Дилека, перейти в подвал».
Дилека не считала, что квартира в подвале – это какого-либо рода лишение, и она не могла придумать ответа, которым смогла бы утешить Фернеллу.
«Мама сказала, что не сможем оплачивать мою школу и не хочет, чтобы я была одна, если ей удастся найти работу».
Таким образом, они вдвоем обсуждали свои горести и проблемы в их секретном месте на Иве. Все игры и развлечения были забыты.
«Ох, ох, почему я раньше об этом не подумала?» Дилека вдруг резко хлопнула в ладоши, как будто все горести мира вдруг испарились. «Мама хотела переехать в другую квартиру и сейчас подыскивает. А тут твоя мама собирается ее сдавать. У вас есть двор для козы?»
«О, конечно. И коза у нас уже есть».
«Бог ответил на нашу молитву, Фернелла. Я молилась о том, чтобы у нас был новый дом, где мы могли бы держать козу и иметь огород. Давай побежим домой и спросим маму об этом».
«Твоей мамы ведь еще нет с работы, не так ли?»
«О да, она на работе. Тогда давай помолимся Богу. Мы и за твоего папу помолимся, чтобы он снова пришел домой».
«Я не умею молиться, Дилека. Ты помолись и попроси Бога вернуть папу домой, если он сможет его найти». Фернелла снова залилась слезами.
«Бог знает, Фернелла, он знает и твой папа. Пойдем, давай помолимся под ивой. Видишь, ты становись на колени», сказала Дилека, показывая, как это нужно сделать. «Теперь закрой глаза, так как мы не должны видеть Бога».
Перед тем, как встать на колени рядом с Дилекой, Фернелла оглянулась по сторонам, чтобы убедиться, что никто их не видит. Дилека начала молиться.
«Дорогой наш Бог, пожалуйста, позаботься о моем папе и верни его домой. Пожалуйста, позаботься и о папе Фернеллы, и позволь нам занять комнату в ее доме и завести козу. Аминь».
Фернелла повторила часть молитвы, затем открыла глаза, резко оглядываясь назад, как будто папа мог появиться немедленно.
«Не страшно, Дилека. Ты уверена, что Бог слышит, что ему не все равно?» — прошептала Фернелла дрожащим голосом.
«Ну, конечно же, Фернелла, для этого мы должны доверять Богу, так сказала мама», — твердо проговорила Дилека, но лицо ее было озабоченным и грустным. Слеза скатилась с ее щеки.
«Ты попросила Бога вернуть только твоего папу домой, Дилека, но почему?»
«Я знаю, это нехорошо, Фернелла, но если твой папа вернется домой, мы не сможем жить у вас в квартире».
Дилека закрыла лицо руками, содрогаясь от рыданий. Долгое время в ее сердце шла борьба между двумя желаниями – жить в более обустроенном доме и возвращением папы Фернеллы. Она подавила рыдание, улыбаясь сквозь слезы, она бодро сказала: «Я снова помолюсь». Став на колени, она искренне молилась: «Пожалуйста, верни папу Фернеллы домой. Прости меня за то, что я была эгоистичной. И, пожалуйста, дорогой Господь, найди для нас дом с огородом и козой».
После молитвы сердце Дилеки обрело мир, а чувство вины исчезло. Она поднялась с колен в спокойствии и в вере.
«Входите, меня зовут госпожой Рутини», — сказала женщина Нетти и Дилеки, открывая дверь на их стук. «А я вас ждала. Так как это были детские планы, я не была уверена, придете вы или нет».
Госпожа Рутини улыбнулась, протягивая руку. «Я позову Фернеллу, она будет рада Дилеке». Нетта была рада побыть несколько минут одна, когда госпожа Рутина удалилась, чтобы позвать Фернеллу. В ее голосе вырисовывалась картина. Рутини, фамилия мэра. Папа Фернеллы исчез. Возможно, ей не стоит узнавать о квартире. Оглядывая хорошо обставленную комнату, она решила, что Рутини были одними из наиболее обеспеченных граждан Фертгофа. Вскоре госпожа Рутини вернулась и нарушила поток мыслей задумавшейся Нетты. «Вы, девочки, можете идти на улицу и посмотрите на козу и котят», — улыбнулась госпожа Рутини. Повернувшись к Нетте, она добавила, «Я рада, что ваша дочь дружит с Фернеллой. Она рассказывала мне об их веселом времяпрепровождении в парке». Ободренная дружелюбием госпожи Рутини, Нетта спросила, «Вы жена мэра Рутини?» «Да, это я. А вы наш новый счетовод. Дилека рассказывала Фернелле, что вашего мужа тоже забрали. Это тяжело». Подавляя рыдания, госпожа Рутини вытерла слезы, которые продолжали появляться на ее глазах. Поднявшись, Нетта подошла к госпоже Рутини и обняла ее. «Я знаю, все это слишком тяжело, чтобы выдержать самой, но есть тот, кто хочет нам помочь нести наше бремя. Я нашла силу и утешение в его обетованиях». «Я бы тоже хотела иметь такую веру, госпожа Реймер. Фернелла пыталась рассказать мне, что говорила Дилека, но я не знаю, как взять себя в руки. Теперь мы обеднели, и если я не сдам квартиру в аренду и не найду работу, я не знаю, что с нами будет». «Это как раз напоминало мне о причине нашего визита. Дилека подумала, что, может быть, мы сможем арендовать у вас квартиру. Она не оставит меня покоя, пока мы все не разузнаем». «Я бы с радостью сдала вам квартиру в подвале, что было бы для нас дешевле, для вас дешевле. Если я смогу сдать верхние квартиры, то мы переселимся тоже в подвал. Пойдемте посмотрим, понравится ли вам то, что я задумала». Нетта увидела, что в подвале было две квартиры. Она пришла в восторг от той, которую госпожа Рутини предложила им. Там была маленькая кухня, которой они обе могли бы пользоваться, и небольшая спальня для бабушки. А еще одна комната была настолько большой, что могла бы служить им и залом, и спальней. «А теперь идемте посмотрим двор. Я бы хотела оставить этот двор при подвальных квартирах. Мы могли бы держать козу, чтобы иметь молоко, и у нас был бы огород». «Дилека сказала, что бабушка могла бы и меня учить», — радостно прошептала Фернелла. Дилека также поделилась своими планами относительно того, как они будут кормить и поить козу. Госпожа Рутини заулыбалась, увидев девочек полных энтузиазма. «Похоже, что девочки все спланировали, а мы только исполнительни. Но, Фернелла, мы не должны навязываться бабушке, пока не спросим ее согласия. Возможно, она не захочет иметь еще одну ученицу». Нетта тут же ответила. «Я уверена, что бабушка будет рада учить и Фернеллу. Дилеке будет интереснее, если в школе будет еще одна ученица. Немного лишней работы не перегрузит бабушку. А что касается квартиры, то она просто чудесная со всех сторон». Каждое воскресенье утром Нетта отводила немного времени для богослужения и воскресной школы, где в основном они пели гимны, которые помнила Нетта. У нее был чудесный голос, и она пела в девичьем хоре во воскресной школе. Она научила Дилеку нескольким стихам из Библии, которые смогла вспомнить. Она очень хотела иметь побольше материала, а особенно Библию, но найти ее она пока не могла. Хотя эти богослужения были довольно примитивными, они, тем не менее, укрепляли их веру, пробуждали в ней глубокое желание познавать больше и служить Богу в истине. Дилека росла в познании слова, в его простоте и доступности. Собираясь вместе для поклонения Богу, они оживляли свой дух, упавший к концу недели. «Давай пригласим Фернеллу в воскресную школу», — утром умоляла Дилека Нетту в их первое воскресенье в квартире Рутини. «С ней так весело в школе, и было бы так хорошо иметь еще одну девочку в воскресной школе. Пожалуйста, мама!» Может быть, в этот раз нам не стоит их беспокоить, дорогая. Возможно, они привыкли дольше спать по воскресеньям, так как поблизости нет никакой церкви. Мы спросим их попозже. Нета была ведущей в пении, а бабушка с Делекой вторили со своими голосами. «Не бойся, ибо я с тобой. О, не унывай, ибо я твой Господь». Нета не могла вспомнить последнюю строчку песни, поэтому они закончили ее напеванием мотива без слов. А Делека поддерживала ритм, выстукивая руками и ногами. Последний куплет они пели на полную громкость, ибо это были их любимые слова, которые вдохновляли и поддерживали их для встречи с будущим. «Душу, положившуюся на Иисуса, в поисках отдыха и покоя, я не покину, не брошу врагам. Эту душу, пусть даже весь ад содрогнется, я никогда никому не оставлю». «Давай споем, любит Иисус меня», — предложила Делека. Эту песню она запевала сама. Песня была настолько исполнена любовью Иисуса к ней самой, что она никогда не уставала ее слушать. Пропев первый куплет, они услышали легкий стук в дверь. Нета подошла, чтобы посмотреть, кто мог быть их ранним посетителем. Это были госпожа Рутини и Фернелла. «Заходите, заходите», — пригласила Нета. «Надеюсь, мы вас не потревожили, и мы будем весьма рады, если вы присоединитесь к нашему богослужению». «Мы бы с удовольствием, если не сочтете нас навязчивыми. Мы не смогли побороть искушение прийти к вам только ради того, чтобы послушать чудесное пение». «Я многих песен не помню. Может быть, вы сможете освежить нашу память», — ответила Нета. «Мне бы хотелось. Я так давно не слышала такого пения. Мы просто будем слушать. Возможно, мы выучим эти песни», — ответила госпожа Рутини. Нета пела ведущую партию в гимне «Что за друга мы имеем». Вскоре госпожа Рутини присоединилась к ним, напевая мотив, а затем помогала петь уже со словами. Безмятежность мотива и утешение, звучавшие в словах, вызвали слезы на ее глазах. «Ах, госпожа Ремер, мы так много упустили за эти последние годы!» — плакала госпожа Рутини, когда песня закончилась. «Если бы мы больше думали о духовных вещах, сейчас все могло бы быть по-другому. Мы, несомненно, пожинаем то, что посеяли». «Я знаю, что вы чувствуете, госпожа Рутини. Мы много страдали за свои грехи и легкомыслие. Я стремлюсь к тому, чтобы познать больше истины. Бог милосерден, и с тех пор, как я стала искренне искать Его, Он дал мне больше, чем я ожидала, света и радости в наших испытаниях». «Я процитирую несколько стихов, которые я выучила в воскресной школе много лет назад. Я знаю, что Библия – книга вечная, она никогда не меняется, ибо это Божье Слово. Может быть, девочки смогут выучить один из них», — предложила Нета. «Я считаю, что те стихи из Библии, которые мы учили, будучи молодыми, позже будут для нас бесценными. Мы запоминали их намного легче, чем тогда, когда становимся старше. Блажены милостивые, ибо они помилованы будут. Блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Возлюби ближнего своего, как самого себя». Нета с выражением процитировала каждый стих. «Сегодня мы выучим первый из этих библейских стихов, а потом посмотрим, смогут ли девочки выучить два оставшихся к утру следующего воскресенья». «Что же подразумевает Библия под чистыми сердцами?» — спросила госпожа Рутини. «Об этом говорится в той части Библии, которую мы называем блаженствами. Наши сердца должны быть чистыми, и тогда, я думаю, наши мысли и молитвы будут также чистыми. Я знаю, что мы нуждаемся в очищении посредством Святого Духа. Нужно, чтобы наши грехи были омыты кровью Иисуса. Возможно, вам это трудно понять. Да мне и самой нужно больше знать. Я многое еще должна узнать. Я молюсь о том, чтобы когда-нибудь у нас снова была Библия и проповедник, который бы объяснил нам все эти вещи. Честно говоря, временами обстоятельства кажутся нам довольно темными, но мы должны доверяться Богу и делать то, что считаем правильным, до тех пор, пока не узнаем больше». Нета на мгновение остановилась, чтобы перевести дыхание, немного смутившись своей собственной проповеди. В первый раз на них
На их богослужении, помимо ее семьи, присутствовали посторонние. «Давайте закроем глаза и помолимся Богу, чтобы Он дал нам понимание, охранял и защищал нас», — мягко сказала Нетта, «а затем мы споем еще одну песню». «Я надеюсь, нам нужно будет снова прийти в следующее воскресенье», — растроганно сказала госпожа Рутини перед тем, как уйти. «Для меня это так много значит. И Фернелла тоже нуждается в Божьем учении. Вы думаете, что кто-то может воспрепятствовать собраниям, если о них станет известно?»
«Думаю, да, госпожа Рутини. Будет лучше ничего об этом никому не говорить, потому что если станет известно, что мы самостоятельно пытаемся учить наших детей, может возникнуть конфликт с государственными законами».
Дилека и Фернелла оказались способными ученицами благодаря бабушкиному легкому преподаванию. Они росли, получая не только знания и хорошие манеры, но и в понимании Бога. Работы на огороде и в сарае, помимо их обычного времяпрепровождения в парке, способствовало и их физическому развитию. Бабушка так разумно все организовала, что у них было время и для игр, и для работы. «Я принесу сено для козы», — сказала Дилека Фернелли. Уж наступила осень, и дни становились короче. «Хорошо», — согласилась Фернелла, «а я принесу зерна, чтобы она ела, пока я буду ее доить». Дилека залезла на верхушку небольшого стога сена. Она набрала охапку сена и повернулась, чтобы съехать вниз. Внезапно она замерла, все еще сидя на верхушке, свесив ноги. Ее взгляд остановился на мужчине, который только что зашел во двор, пробравшись через щель в изгороди. Дилека моргнула, думая, что человек исчезнет. Ее сердце сжалось от страха. Она, однако, заметила, что на нем не было серой формы полицейского. Кто же это? Мужчина, между тем, заметил Дилеку, сидящую на стоге сена, и, спотыкаясь, едва ли не падая, направился к ней. Как же бедно он был одет и как был худ! Сердце Дилеки дрогнуло при виде его внешности. Она и все еще не забыла о своем собственном голоде, который испытала несколько лет назад. «Ты...» — с трудом проговорил человек. «Папа! Папа!» — потрясенно произнесла Дилека вполголоса. Даже при всем своем страшном удивлении она ни на минуту не забыла, что нужно быть тихой, чтобы не вызвать подозрений. Забыв о своем сене, она съехала вниз в папины объятия. «Неужели это действительно ты, Дилека, мой любимый ребенок?» Дилека прильнула к папе, обвив его шею руками и омывая его лицо своими слезами. «Дорогой, бедный мой папа, пойдем, мама даст тебе что-нибудь покушать». Рыдания снова охватили ее. «Ну-ну, дорогая, все хорошо», — успокаиваясь, сказал он. Дилека повела его по направлению к дому. Еще через минуту Нета и Ганс обнимали друг друга. Мать с дочерью практически занесли отца в дом, ибо он был настолько слаб, что едва не свалился с ног еще до того, как дошел до дверей. Нета быстро приготовила горячий суп и поднесла несколько ложек к жаждущим губам. «Полежи здесь, пока немного окрепнешь». «Ах, Ганс, прошу так много времени», — плакала она, глядя на его изменившуюся внешность. Она тоже испытала голод и знала, через какие страдания пришлось пройти ее мужу. «Нета, это самый вкусный суп из всех, которые я когда-либо ел», — чуть позже сказал, садясь, Ганс. «Я думаю, что сейчас смогу справиться с полной тарелкой». Нета с Дилекой не ели. Весь суп был для папы. Им было приятно видеть, как папа утолял свой голод, и решили остаться без ужина. «Ты должен только есть и спать, пока не восстановишь свои силы», — рекомендовали они ему. «Нам много чего есть рассказать тебе, но не сегодня. Это все может подождать, пока ты не отдохнешь». «А у меня есть хорошие новости», — сообщил папа однажды вечером, спустя неделю, когда силы его немного восстановились. «Господь был милостив ко мне и сберег меня в то время, как многие из моих товарищей умерли от голода и тяжелых работ в шахтах. Даже и тогда на группе верующих почивало Божье благословение, и Господь давал им больше сил и радости, чем они могли надеяться. Одного пожилого и очень доброго брата, любившего Господа, звали Гер Яхимсон. Он многое знал из Библии наизусть. Ночью, когда мы все собрались вокруг небольшой плиты, чтобы немного согреться, он рассказывал нам о Боге, о спасительной силе его Сына Иисуса, пришедшего в мир, чтобы искупить потерянное человечество. Этот брат молился, когда мы толпой собирались у плиты, спасавшись от холода, особенно когда температура понижалась до минус 50 градусов. Он призывал нас принять Божий бесплатный дар спасения. Я был одним из четырех, принявших Господа однажды ночью. «Я молилась о том, чтобы кто-нибудь привел тебя к Господу», — мягко сказала Нета. «Как мне отблагодарить Его за то, что Он сохранил тебя?» Я не знал, как молиться, и когда попал в тюрьму, первая камера, в которой я оказался, была очень тесной. Там был только обычный узкий топчан и маленькая плита. Я чувствовал, что за мной следили, даже тогда, когда дверь была заперта. Но я не мог уснуть, не помолившись Богу, ведь брата Яхимсона там не было, и он не мог помолиться за меня. Однажды я встал на колени позади плиты и помолился. Я считал, что Господь знает мои нужды лучше, чем я сам все, и понимает. Нета сжала руку Ганса, и слезы от предполнивших ее чувств сострадания и нежности залили ее щеки. Той ночью я лег в постель с миром в сердце и спал так крепко, как будто надо мной не висел никакой смертный приговор, продолжал Ганс с улыбкой уверенности. Библейские стихи, которые я узнал от этого дорогого брата, поддерживали и укрепляли меня в моей одинокой тюремной камере. Они придавали мне надежду и бодрость, особенно когда я осознал, что был приговорен к смертной казни. Но день моей казни так и не пришел. Бог знал, что я невиновен, как я и говорил офицерам. Я также сказал им, что готов умереть, хотя очень хотел увидеть тебя, Аделеку, хоть еще один раз. Да, Господь действительно был милостив ко мне. Они переводили меня из одной тюрьмы в другую, и всякий раз я думал, что мое время пришло. В последней тюрьме был еще один молодой человек, который тоже был невиновен. Я достаточно близко познакомился с ним. Когда отец этого парня приходил навещать его, он говорил и со мной. Ганс замолчал, устав от своей долгой речи. Я смог несколько раз побеседовать наедине с этим человеком. Я рассказал ему, что мы – выходцы из бывших меннонитских семей, и что мы стремимся познать больше истины. Я надеялся ему, что мы сможем найти других верующих, с которыми мы бы могли общаться, организуя церковь. «Ах, Ганс! Разве ты не боялся, что кто-нибудь о тебе доложит? Тогда бы они вынесли тебе смертный приговор!» В страхе воскликнула Нета. «Нет, я не боялся. Я был готов умереть невинным. Этот дорогой брат сказал мне, что мы сможем найти братьев и церковь в Нустале. Это около 400 миль на северо-восток отсюда». «Как же мы сможем поехать, Ганс?» спросила Нета с интересом. «Мы собрали кое-какие деньги, но этого мало». «Мы поедем, как только у нас будет достаточно средств. Часть пути нам придется идти пешком, чтобы отвести всякие подозрения». «Мне не хочется оставлять госпожу Рутини и Фернеллу. Они тоже ищут истину. Фернелла уже растет в вере, как и ее мама. Если мы их оставим, я боюсь, что, возможно, они тоже захотят переехать вместе с нами». Делека осознавала, что этот переезд отдалит их от Степиса, где они оставили Лотара и Тусси. Она умоляла папу поехать сначала забрать их. «Лотар хотел, чтобы я осталась и учила его о Боге, папа. Я не могу их забыть. Он помог нам, когда у нас не было еды». Делека не смогла закончить из-за комка в горле. Она обвела руками папину шею и расплакалась. «Не волнуйся, дорогая», — сказал, успокаивая ее папа. «Мы должны все распланировать, а потом посмотрим, что мы сможем сделать еще. А пока я буду стараться найти какую-нибудь работу, чтобы облегчить наше положение». Ганс нежно погладил мягкие волнистые волосы дочери. «Ты должна стараться быть хорошей и послушной, Делека. Побыстрее осваивай свои уроки, чтобы у бабушки было больше времени для вязания. Чем больше у тебя будет желания помогать, тем скорее мы сможем переехать». Папины слова вселяли столько надежды, что счастливая улыбка снова появилась на лице Дилеки. Она обещала сделать все, что было в ее силах. Время от времени Гансу удавалось найти работы по малярному делу. Большинство из них находилось далеко от дома, поэтому ему часто приходилось ночевать вне дома. А когда он приходил домой, то уже спускались сумерки, и было совсем темно. Никто в деревне, за исключением Рутини, не знал, что муж Неты Реймер был освобожден из тюрьмы и вернулся домой. Медленно, но уверенно, цель, к которой они стремились, обретала очертания реальности. Госпожа Рутини тоже решила присоединиться к Реймерам. Она продала ту часть мебели, которую могла продать, не вызвав при этом подозрений. Ночами они много времени уделяли планированию и обсуждению. Они были рады своим темным квартирам в подвале, которые обеспечивали им дополнительную скрытность. «Я думаю, что безопаснее всего было бы отправить вас, троих женщин с детьми, отдельно, в то время, когда я поеду и разузнаю насчет Латера и Тусси. Нам придется разойтись в разных направлениях после того, как пройдем пешком одну ночь. И даже будет лучше, если вы продолжите путь, как две отдельные группы», — объяснял Ганс. «Это уменьшит подозрения. То, что меня выпустили из тюрьмы, не значит, что они не смогут меня снова забрать. Мой приговор был находиться там еще 5 лет, разве только был бы вынесен смертный приговор раньше этого». Реймеры снова покинули все. С собой они взяли только свою одежду, как будто собирались отправиться в отпуск на неделю. Ганс с Нетой не спали. Этой ночью они репетировали и повторяли свои планы. Они собирались отправиться в путь в полночь и вместе идти пешком до Вествистена, чтобы сесть там на поезд. «Так будет лучше всего, несмотря на то, что это не самый прямой путь. Затем ваш поезд доставит вас в большой город. Там вы сможете купить билет до Нустали. Не забудьте имя, которое я написал вам на бумаге. Найдите того человека на вокзале, он поможет вам. Бог, который свел нас всех вместе, снова поможет нам. Не унывайте, доверьтесь Богу, и пусть Он направляет и хранит вас». Эти слова поддержки были утешением для Неты. В этот раз она полностью полагалась на Ганса и представила ему возможность самому устроить планы. Ей нужно было только следовать и исполнять. «Нам нужно поговорить сейчас, ибо когда мы выйдем на улицу, нам нельзя будет много разговаривать», — сказал Ганс озабоченным людям, готовым пуститься в путь. «Одна ошибка будет стоить нам новых расставаний и горести. Мы должны тщательно все обдумывать и следовать наставлениям, прежде чем что-либо сделать. А сейчас мы предадим все Богу, который в состоянии сделать невозможное». Когда они все вместе склонили головы, Ганс тихо помолился, и они беззвучно друг за другом вышли в темную ночь. Девочки несли только маленькие пакеты, в которых было упаковано то, что им было необходимо на каждый день. Ганс, Нета, бабушка и госпожа Рутини несли по одной сумке. Они шли налегке, чтобы этот отрезок пути, который они решили пройти пешком, был более легким и быстрым. На этот раз Нета не сожалевала ни о чем, что оставляла. Все мечтали о будущем. Никакие земные ценности не могли сравниться с тем, что они могли быть вместе, посещать церковь и поклоняться Богу. Дилека от волнения сжала папину руку, когда они, торопясь, пересекли неровные поля ферм. Они направлялись к югу, хотя путь к месту их назначения лежал на северо-восток. «С этого момента мы отдельные группы», — напомнил им Ганс в последний раз, когда они вышли из леса около дороги, ведущей к городу, где женщины с детьми должны сесть на поезд. Дилека еще раз сжала папину руку перед тем, как отпустить ее. Не было никакого смятения. Не надо было никаких слов, хотя страх сжимал ее сердце. Это могло быть окончательным расставанием. И все-таки радость переполняла ее сердце при мысли о том, что папа уезжал для того, чтобы привести Латара и Тусси. Нета свернула за угол. Они уже находились на шумной улице, ведущей к вокзалу. Она даже мельком не взглянула, куда направился Ганс,
но знала, что его уже не было с ними. Офицер в серой форме прошел мимо и пристально посмотрел на них. Он не нашел никаких недостатков, подумала Нета, так как продолжал идти дальше. Толпа на улице увеличивалась, большинство людей двигались в направлении вокзала. «Прошу прощения», — сказал мужчина, в спешке проталкиваясь мимо, случайно выбивая сумку из рук телеки и увлекая ее вниз по улице. Пожилая женщина, споткнувшись о нее, нахмурилась. Мужчина вернулся назад сквозь толпу движущихся ног и вернул сумку. «Прошу прощения», — повторил он, вкладывая сумку и деньги в руку Дилеки. Затем он исчез в толпе. Дилека была так напугана внезапным происшествием, что крепко вцепилась в руку Неты. Она даже забыла сказать доброму джентльмену спасибо. Нета перевязала пакет таким образом, чтобы Дилеке было легче и удобнее вынести. «Не веди себя так, будто ты напугана, дорогая», — прошептала она, — «и не забывай о своем поведении». Когда Нета добралась до вокзала, она поняла, почему толпа так спешила. Поезд, направлявшийся в большой город, уже был почти готов к отправке. Нета, бабушка и Дилека ожидали своей очереди, стоя перед билетной кассой. Не поворачивая головы, Дилека заметила, что Фернелла со своей мамой стояли в другой очереди. Во всей этой суматохе они потеряли друг друга из вида. «Бегите!» — сказал продавец кассе, передавая билеты Нете. Нета практически протащила Дилеку по узкому переходу и затем ворота. Они бежали мимо вагонов, пока, наконец, выбившись из сил, не оказались около того, в который заходили люди. Проводник даже не проверил их билетов, а лишь помог подняться и бабушке по ступенькам, проталкивая ее вперед. Схватив Дилеку, он отправил ее вслед за бабушкой. Нета ухватилась за поручень уже в тот момент, когда поезд начал медленно отправляться. «Еще немного, и было бы слишком поздно», — пробормотал проводник. «Люди вечно ждут до последней минуты». Нета, измученная, уселась на свободное место. Поезд был так переполнен, что ей пришлось держать Дилеку у себя на коленях. «Успели ли госпожа Рутини с Фернеллой сесть в поезд?» — думала Нета. Она смотрела вперед почти через весь вагон, но не видела никого из их друзей. «Отец», — тихо молилась она, — «храни их в деснице своей и сохраняй нас в течение этого дня. Пребывай с Гансом и помоги ему в исполнении его миссии, если это не против твоей воли». «Мы можем сейчас покушать?» Дилека тронула маму за руку. «Я так проголодалась!» Нета кивнула, разворачивая пакет Дилеки. «Я тоже голодна». Они аккуратно разделили еду. Ели они экономно. Небольшого запаса еды должно хватить хотя бы еще на один день или до тех пор, пока они не прибудут к месту назначения. Если им не удастся пересесть на другой поезд, то на остаток путешествия у них не будет при себе никакой еды. Прибыв на нужную станцию, Нета, бабушка и Дилека вышли в потоке толпы на огромный городской вокзал. «Море людей!» — пробормотала Нета. От всего этого у нее закружилась голова. «Мы должны держаться друг друга», — предупредила Нета Дилеку и бабушку, — «иначе потеряемся». Отыскав службу информации, Нета узнала, что у них есть 2 часа до отправки их поезда. Она стала искать зал ожидания, где они могли бы найти свободные места и отдохнуть. Нета внимательно наблюдала за проходящими мимо женщинами и детьми. Она до сих пор не увидела госпожу Рутини с Фернеллой. Ее сердце охватила тревога. «Отец!» — снова молилась она. «Они искренне ищут тебя. Если сейчас они потеряются, то где окажутся? Смогут ли познать больше о тебе? Храни их, о Боже!» Возложив свое бремя на того, кто знает, заботится и помогает, Нета откинула голову на мягкую спинку дивана и уснула. Дилека тоже спала, положив голову на мамины колени. Одна бабушка за всем наблюдала и стерегла их вещи. Время от времени появлялась женщина-офицер, чтобы проверить комнату отдыха. Остановившись, чтобы задать вопрос бабушке, она продолжала поглядывать на Нету и спящего ребенка. «С какой вы станции приехали?» — требовательно спросила она. Бабушка лихорадочно прощупала все вокруг себя в поисках билетов. В конце концов она разбудила Нету. Будто в кошмаре Нета достала билеты и передала их женщине. Взяв их с собой, проверяющая покинула комнату и пробормотала: «Я должна их проверить». Нета нахмурилась. Вернет ли женщина-офицер им билеты вовремя? «Я ненадолго вздремнула», — сказала она бабушке. «Но это помогло мне. Головная боль почти прошла». Нета взглянула на часы. Прошло 30 минут, а женщина-офицер все еще не приходила. Еще через 30 минут их поезд будет отправляться. Пора было готовиться к посадке, но, несмотря на это, им нельзя было отходить от того места, где они ждали. Они ждали тихо, мучительно. Каждая минута, казалось, проходила быстрее, а ожидание превратилось в пытку. Нета надеялась, что ей не придется спешить так, как на предыдущем вокзале. Но, тем не менее, она знала, что нетерпение им не поможет. Оно может только вызвать подозрение. Вернувшись, проверяющая сказала, что все в порядке. Нета собрала все свои вещи и вошла в длинное здание вокзала, все еще кишащее людьми. Она прошла мимо офицера с величественным и суровым видом, который окинул их быстрым изучающим взглядом, но затем пропустила. Поезд опоздал на 5 минут. У них было вполне достаточно времени для того, чтобы сесть в него. Проходя по вагону, Нета увидела, что госпожа Рутини с Фернелой уже сидели внутри. Она поблагодарила Бога и нашла свободное место, но на этот раз им всем хватило места. Нета, бабушка, госпожа Рутини, Делека и Фернелла были счастливы снова собраться вместе по прибытии в Нустали. Друзья-христиане были гостеприимны и пригласили их в свои дома, где они могли ожидать прибытия Ганса. 2 раза в день Делека ходила в небольшой сад на холме, чтобы помолиться за папу, Туси и Лотара. Она взобралась на старую яблоню и вглядывалась в ту сторону, откуда надеялась увидеть возвращающегося папу. «Я думаю, Делека и Фернелле надо пойти в школу со всеми остальными детьми», — сказала Нета однажды утром. «Время шло бы быстрее, и дети не отстали бы так сильно в учебе». Госпожа Рутини согласилась. «Дом не будет таким переполненным, по крайней мере, во время школьных часов. Детям понравится в этой школе, я уверена». У Делеки не было желания ходить в школу до папиного возвращения, но вскоре у нее появились новые друзья, и она была счастлива и занята. «Папа сегодня не вернулся?» – всегда был ее первый вопрос, как только она возвращалась домой из школы. Ее глаза всегда искали еще одного, прибывшегося к их группе человека. Госпожа Рутини нашла работу на фабрике и сняла в аренду квартиру. Фернелла с Делекой теперь находились вместе только в школе. Нета ждала Ганса, чтобы посоветоваться с ним, прежде чем устроиться на работу. Радость Делеки нельзя было описать словами, когда однажды утром прибыл папа с Лотаром, почти спустя месяц после того, как они с госпожой Рутини прибыли на новое место. Вскоре Делека была в объятиях отца. «Папа! Папа!» — это было все, что она могла сказать, но в ее сияющих глазах читался вопрос. «Туси умерла!» В ответ прошептал Ганс ей на ухо. Делека с Лотаром пожали друг другу руки. Каким же худым и высоким он стал! «Я так счастлива, что ты приехал!» — искренне воскликнула Делека. Лотар стеснительным движением освободил свою руку из крепкого сжатия ее руки, принимая ее приветствие лишь едва заметным кивком головы. Лицо его оставалось грустным и суровым. «А сейчас мне пора идти в школу», — сказала Делека, помахав рукой. «Пока, до вечера. Поговорим потом». В этот день Делека не могла сконцентрировать свои мысли на уроке. Она не могла дождаться того момента, когда сможет поговорить с Лотаром и узнать, что же вызвало страх и грусть на его лице. Когда Делека возвратилась домой из школы, она увидела, что Лотар сидит во дворе и рассеянно вертит в руках палку. «Может, ты зайдешь в дом?» – спросила его Делека. «Я буду помогать маме, а ты нам расскажешь о себе. Мне так много хочется узнать». Лотар медленно поднялся и побрел в дом. Он сел на стуле в углу. Как раз в это время Нета гладила белье, а Делека складывала его. «Расскажи мне о Тусе», – тактично попросила Делека. После того, как умерла мама, Туси столько горевала, но горевала тихо. Ей уже все было безразлично. Часто она ничего не ела,
Ее глаза ничего не выражали. Когда я говорил с ней, она никого не видела и не слышала. Однажды утром она ушла из дома. Думаю, что она пошла собирать сухую траву, я отправился к каналу за ней, за водой. И Лотар отвернулся и глубоко вздохнул. Ах, Дилека, это было ужасно. Я увидел ее в воде. Она утонула. Лотар, как жаль. Нета и Дилека горячо выразили свое сочувствие. Ты остался совсем один. Лотар снова подавил подступившее рыдание, но Дилека услышала это. Слезы набежали на ее глаза. Он так вырос, но все же был таким худым. Морщины печали, одиночества на лбу у него стали глубже. Да, я остался один. Когда жил в Хибаре и бродяжничал, зная, что это было неправильно, согласно вашего бога, но я хотел отомстить. Они убили маму, заставляя ее непосильно работать и не обеспечивая достаточным количеством питания. Я начал воровать. Зло прошептал Лотар. Дилека испугалась этих сверкающих глаз и той ненависти, которую видела в них. «Ах, Лотар, не надо!» — стала просить она. «Ненавидеть — это грех!» Резким рывком Лотар спрыгнул со стула, на котором сидел. Его кулаки сжались, и он прошипел, скрипя зубами. «Я это сделаю! Я отомщу! Даже если для этого мне придется умереть!» «Нет, нет! Ах, Лотар, ты должен научиться любить! Любовь намного сильнее ненависти! Пожалуйста, Лотар, ты будешь жить с нами!» — сказала Нета, голос которой стал дрожать от волнения. Лотар снова опустился на стул. Огонь в его глазах погас. Это были первые люди, которым он излил свое сердце. Лотар закрыл лицо руками, стыдясь своих слез и своей откровенности, и сказал... «Ганс был так добр, что приехал за мной. Я был в отчаянии, готов был драться с первым встречным. Я не могла даже думать о переезде в еще более отдаленное место без вас. Папа все равно поехал бы за вами. Я часто молилась, Лотар, о том, чтобы Бог хранил нас и хранил вас, пока папа не вернется домой. Теперь ты сможешь узнать о Боге больше, потому что мы можем ходить в церковь. Ганс нашел небольшой домик на краю деревни. Места там было немного, но они все привыкли жить в еще более жестких условиях. Дилека с бабушкой жили в одной комнате, а Лотар спал на соломенном тюфяке в комнате, которая служила им кухней и гостиной. К великому разочарованию Фернеллы и Дилеки, квартира госпожи Рутини оказалась совсем не близко к квартире Рейхмеров. «Вы будете видеться в школе», — успокаивала Нета дочек, девочек. Ганс нашел несколько мелких работ для Лотара. Иногда Лотар ходил на работу вместе с ним, чтобы учиться малярному ремеслу. Он был неутомимым в доме Ремеров. Несмотря на то, что они приложили все усилия для того, чтобы он чувствовал себя желанным в их доме, ему казалось, что он мешает личной жизни семьи. «Я всегда лишний», — сказал он однажды. «Мне кажется, я должен подыскать себе другой дом». Дилека очень обиделась. «Как ты можешь такое говорить? Ты должен быть счастлив, что у тебя, наконец, есть дом. Я считаю тебя своим старшим братом. Честно, Лотар, мы все хотим, чтобы ты остался». «Вы все так добры, Дилека», — только и смог выговорить Лотар. Но Дилеке не понравился его отрешенный и несчастный взгляд. Ганс был назначен дворником и дежурным при церкви. У него было столько рвения и желания работать для церкви, что он был счастлив любой работе. Ремеры жаждали познать истины Библии. Они прямо пели простые и доходчивые проповеди брата Ульрича. Несмотря на то, что он жил в отдаленной деревне и не мог присутствовать у них каждое воскресенье, небольшая группа в Нустале собиралась каждое воскресенье для чтения, писания и пения. Они много времени проводили в молитвах за безопасность брата Ульрича и за просвещение прихожан, за то, чтобы они познали Божью волю и его дар спасения через веру в его Сына Иисуса Христа. Все старались наверстать то, что было утеряно на протяжении долгих прошедших лет. «Ты знаешь, что правительство запретило нашим детям посещать церковь?» Доброжелательно сказал Гансу один из братьев утром в первое воскресенье, когда тот занимал его место у дверей.
«В этом случае нам нужно повиноваться Божьему слову, а не правительству», — ответил Ганс, думая о судьбе молодого поколения. «У нас нет никакого другого пути». Хотя Ганс и осознавал, что его снова могли арестовать и отправить в тюрьму, он считал, что им стоит рисковать ради того, чтобы дать возможность детям слышать Слово Божье. Небольшая община продолжала расти. Дилека делала большие успехи в познании Библии. Она заучивала наизусть стихи из Библии, так как своей собственной Библии у них не было. Часто она могла процитировать даже больше стихов, чем те, кто был постарше. «Я должна познавать больше, чтобы учить Лотара», — признавалась она однажды. «Мне бы так хотелось, чтобы он больше старался выучить стихов из Библии». «Не уставай делать добро, доченька», — советовала Нета. «Я думаю, что твои усилия не пропадут даром и пустят более глубокие корни в сердце Лотара, чем ты думаешь. Ты никогда не пожалеешь о том, чему научишься сейчас. Мне бы хотелось, чтобы и я могла заучивать с такой же легкостью, как и ты». Дилеке нравилось ходить за водой к колодцу. Она уходила достаточно рано, чтобы принести немного воды до того, как идти в школу. Она стала сильной и энергичной и получала огромное удовольствие от этих ранних утренних прогулок. Она тихо напевала каждый новый выученный ею гимн. Казалось, что она говорила с Богом через песню. Она чувствовала его присутствие совсем рядом. Кто еще, кроме Бога, мог бы научить птиц, когда и где вить гнезда? Почему малиновки вьют гнезда на дереве, в то время как ласточки пристраивают свои гнезда из глины к стропилам старой мельницы? Кто сказал фиалкам, растущим у дороги, что снова пришла весна? Кто дал им этот насыщенный фиолетовый цвет? Кто творит все остальное? Это может только Бог. Какой же он дорогой, мудрый и чудесный. Она приблизилась к мельнице и остановилась, глядя на ручей, в котором лениво плавало несколько уток, время от времени нырявших в воду и поднимающих головы вверх, выпуская струю грязи из клювов. Дилеке хотелось, чтобы мельница все еще работала. Она часто пыталась представить себе дружелюбного мельника, который перемалывал бы пшеницу в муку. Был бы он сейчас там, он наверняка подошел бы к двери, чтобы помахать ей рукой или поговорить в одежде белой от муки. Дилека долго не задерживалась. Ее мысли сосредоточились на маленьком мальчике, живущем в соседнем доме. Проснулся ли он так рано в это утро? Будет ли он снова бросать камни в ведро с водой? «Какой милый, непослушный маленький мальчик!» – размышляла она. Она скучала за ним, когда он не выходил на улицу или не махал ей из своего окна. Дилека поспешила к колодцу, широко шагая и глубоко дыша при этом. Возбужденная и сияющая, она думала о том, как хорошо быть живой и жить среди друзей. Ее мысли обратились к Лотару. «Почему он не верит в Бога?» – думала Дилека. Наполнив свое ведро и выпив кружку свежей прохладной воды, она стала возвращаться назад по своим следам. «Доброе утро, Раска!» – проприветствовала Дилека маленького мальчика во дворе. «Приятно видеть тебя с утра таким бодрым и радостным!» – ласково добавила.